Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие друзья! В студии снова Андрей Мелехов, за пультом Элла Михеева. Мы начинаем наш разбудильник. Хорошее настроение, обещаю я вам. Встретим мы сегодняшнее утро в сопровождении Алексея Ермакова, человека, который, как правило, всего одну маленькую рубрику помогает нам делать каждую неделю. А вот сегодня мы большое интервью с ним вам представим. Будем говорить в том числе о наших домашних любимых животных, о многом другом. Алексей Михайлович, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Прежде всего, давайте я вас представлю. Я понимаю, что это, может быть, уже и не нужно, но, тем не менее, для пропорции, так сказать. Итак, у нас на связи российский ученый-ветеринар, декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета, профессор, доктор биологических наук, лучший ветеринарный врач России по версии команды проекта «Лучшие собаки России». Алексей Михайлович, как ваше настроение?
Ой, прекрасное настроение, особенно после такого введения.
Да, ну позвольте вас поздравить. Скажите, вот вы признаны лучшим ветеринарным врачом за работу по модернизации и специализации высшего ветеринарного образования. Вы что конкретно предлагаете? Какие шаги?
Смотрите, много лет в ветеринарии образование развивалось очень медленно, по разным совершенно причинам. И так как вообще вся система высшего образования имеет большую инерцию, то перестройка ветеринарного образования практически не происходила. Все годы, которые 20, 30, 40, 50 лет назад, ветеринарное образование развивалось исключительно в створе оказания ветеринарных услуг для сельского хозяйства. При этом за последние 20 лет очень сильно изменилась жизнь, изменилась экономика, уклад, и ветеринарное образование требовало коренных изменений, а они не случались. А жизнь, бизнес, экономика, потребители хотели уже принципиально других ветеринарных врачей. И это значило, что нужно было менять и образовательные программы, вводить новые уровни. Должны были появиться врачи, которые специализируются на определенных либо патологиях, либо болезнях животных. Так вот, мы впервые в Ростове, в ДГТУ, в 2017 году запустили новую образовательную программу, аналогов которой в стране не было. Она называлась «Городская ветеринария». Два профиля – клинический и фундаментальный. Мы открыто заявили, что мы понимаем, что стране нужны ветеринарные врачи, которые работают с мелкими животными, с кошками, собаками, которые работают в городах. И это совершенно другая профессия. Она сильно отличается от того, чему учат в ветеринарных факультетах аграрных университетов. И сначала нас восприняли в штыки, а потом жизнь показала, что эти врачи очень нужны. Они высоко востребованы, они быстро находят себе работу, они получают высокие заработные платы, они пользуются уважением у владельцев животных. Мы поняли, что мы на правильном пути и воспряли духом, поняли, что нам не надо ничего менять, и к нам поехали абитуриенты из Сибири, Дальнего Востока, из центральной части.
Такая широкая география получается, да? Алексей Михайлович, ну а нет ли перегиба в этом смысле и другой стороны медали? Остались ли востребованы ветеринарные врачи, работающие на селе?
Конечно, ветеринарные врачи, работающие на селе, очень востребованы и сейчас. И они тоже, если этот врач работает в крупном холдинге, является высококвалифицированным специалистом, он получает достаточно высокую зарплату, и эти люди на вес золота. И многие промышленные предприятия, холдинги, уровня Мираторга, например, они готовы обучать или доучивать своих ветеринарных врачей, в том числе числе и за рубежом, потому что там цена ошибки ветеринарного врача достаточно высокая. Другой вопрос. Очень много ветеринарных врачей, работающих на селе, не успевают за изменяющимися технологиями. То есть профессия врача, независимо от того, людей лечит или животных, она является профессией, где если ты чуть-чуть постоял, ты уже опоздал. Нужно все время учиться. К сожалению, не всякое сельскохозяйственное предприятие может позволить себе высококлассного ветеринарного специалиста. И, соответственно, как бы на этот уровень зарплат приходят люди, которые готовы работать за маленькие деньги. Хорошие ветеринарные врачи себя ценят и за маленькие деньги не работают. Они активно перемещаются по стране. Сейчас очень много хороших ветеринарных врачей, например, в Москве и в Петербурге, и очень мало в регионах. И это связано в первую очередь с уровнем зарплат, с уровнем востребованности, и происходит постоянная миграция. То есть регионы испытывают очень сильный дефицит ветеринарных врачей хороших.
Но будем надеяться, что эта ситуация у нас в ближайшем будущем изменится, и многое в нашей стране меняется к лучшему. Будем ждать, как говорится, да, но не только ждать, но и способствовать этим положительным изменениям. Кстати, о них. С 1 сентября в Подмосковье вступил в силу закон о регистрации домашних животных. Это вот такой пилотный, что ли, проект, да, в этой области. Вы поддерживаете эту инициативу? Нужно это распространить на всю страну? Как вы считаете?
Конечно, и более того, потихонечку по всей стране становится обязательной регистрация животных, потому что каждый понимает, что если мы не можем что-то посчитать, то мы этим процессом не управляем. И поэтому и сельхоз животные, и ПЭТ должны быть зарегистрированы. Только тогда появится ясность, появится возможность управлять ситуацией.
Скажите, существует ли с вашей точки зрения, что называется, особо опасные породы собак? И нужно ли выдавать на них какие-то специальные разрешения?
Знаете, этот вопрос очень много обсуждается и в Думе, и в правительстве. Я выступал в Думе на эту тему. Но, на мой взгляд, вот лично ситуация такая. Не нужно никакого лицензирования, не нужно никакого списка особо опасных пород собак. Нужна очень четкая система обучения владельцев. Потому что очень часто владельцы покупают крупных собак, не понимая, как обращаться с собакой, не понимая, как с ней коммуницировать, как коммуницировать с людьми, которые вокруг вас находятся. Во многих европейских странах для того, чтобы купить щенка крупной породы, нужно посещать занятия в клубах, самому сначала обучиться, а потом уже брать на себя ответственность, заводить такое крупное животное. Поэтому, на мой взгляд, вся проблема, она не в собаках, а в головах у людей, потому что щенок любой породы – это достаточно пластичный материал, характер которого, помимо родословной, определяет воспитание. И то, что владелец в него закладывает, то потом собака и демонстрирует. И если владелец, не понимая сам того, или играясь, или специально поощряет собаку к агрессии, то потом происходит очень много неприятностей.
Я знаю ваше отношение к современному цирку. Вы считаете, что там не место диким животным? Я прав, ничего не путаю?
Абсолютно.
Да. Но тогда что вы можете сказать о зоопарках? Это же немножко другая история. Это то место, где, возможно, человек единственный раз в жизни сможет увидеть, жирафа, слона и так далее. Это похоже с цирком, либо это по-другому все?
Вы знаете, это достаточно сложный вопрос, потому что обобщать зоопарки нельзя. Есть в России зоопарки, которые очень трепетно относятся к физическому, психическому здоровью животных, к тренингам, к условиям содержания, к кормлению и так далее. А есть зоопарки, которые на все эти условия которые их игнорируют. Да? И как можно обобщить? Понятно, что в настоящее время в мире торговля животными дикими находится где-то на третьем месте в теневом рынке. Да? И понятно, что это такие сложные экономические механизмы, которые очень трудно пресечь. И большинство мировых зоопарков сейчас не покупают отловленных в природе животных, а исключительно меняются между собой тем приплодом, который есть. И те зоопарки, которые входят в крупные международные ассоциации, они очень четко придерживаются правил размеров вольеров, рационов питания, тренингов, потому что мало содержать животное в вольере. Очень важно, чтобы не только физические, но и умственные потребности животного закрывались. То есть хороший зоопарк – это красиво, дорого, и в этом есть смысл. А плохой зоопарк, на мой взгляд, существовать не должен вообще, потому что этим мы портим в первую очередь наших детей, которые туда любят ходить.
Разбудильник.
Среда пришла!
Друзья, наш разбудильник продолжается. Сегодня у нас на связи, не без гордостью говорю я, Алексей Ермаков, лучший ветеринарный врач Российской Федерации. Доброе утро, Алексей Михайлович!
Да, доброе утро, друзья.
Давайте, правда, не будем терять время. Россия – страна кошек или собак? Вот этот вечный спор давайте разрешать.
Однозначно Россия – страна кошек. У нас кошек в 1.5 раза больше, чем собак.
Ну, то есть какие-то статистические данные у нас все-таки есть, которыми, да, можно вооружиться?
Да, у нас считают крупные компании, пытаются посчитать число животных, потому что от этого зависит, сколько корма надо производить, сколько лекарств надо завозить и так далее.
Наше законодательство и правоприменительная практика по отношению к животным унифицировано с законодательствами европейских стран или все-таки различия существуют?
Нет, совершенно не унифицировано, и это большая проблема. И мы сейчас, вот Биоветмед ДГТУ подготовили несколько обзорных, таких проблематизирующих статей, потому что на сегодняшний день наше законодательство, несмотря на то, что хорошо продвинулось, достаточно, да, и есть и карательные, за жестокое обращение с животными санкции, и поощрительные, но, тем не менее, мы слишком далеко находимся от мирового сообщества. Мое мнение, я пытаюсь постоянно об этом говорить, то, что не нужно ждать, когда все станет хорошо, и тот довод, когда говорят, ой, а почему вы там говорите о животных, у нас там людям еще не созданы условия. Вот мое мнение, нужно и работать наоборот. Нужно создавать условия для животных, чтобы всем было понятно, что люди достойны гораздо большего, и уже животные содержатся в хороших условиях, с пониманием специалистов, с развитием их психических каких-то потребностей, и люди тем более достойны, и тогда развитие благополучия животных будет двигать развитие благополучия людей.
А каких самых необычных питомцев можно встретить в наших домах или квартирах?
К сожалению, совершенно разных. Вы знаете, питомец – это довольно обтекаемое понятие, и не каждый специалист может сразу дать определение питомцу, и это вполне закономерно, да, потому что нет юридического термина «питомец», и, соответственно, нет определения никакого. Поэтому наши граждане, особенно некоторые, которые склонны к экзальтации, они могут заводить совершенно разных питомцев. Но я бы хотел рассказать вот такую, например, историю. Урбанизация во всем мире – это тренд. Каждый день во всем мире в города переезжают жить 350 тысяч человек. И, конечно же, города растут и активно наступают на дикую природу. А дикая природа в ответ наступает на города. И очень часто случаются довольно трагические, иногда юмористические какие-то случаи, когда дикие животные становятся не столько домашними питомцами, сколько привычными жителями городов. Многие, например, знают, что В крупных городах уже на окраинах живут лисы, которые могут питаться на помойках. Многие видят даже в центре Ростова ежей, да. А вот в ДГТУ есть центр реабилитации летучих мышей, потому что летучие мыши маленькие, их в принципе много, и они прекрасно живут в городах. Вот для кого-то война, для кого-то матерна, а вот для летучих мышей урбанизация – это не проблема. Они живут в городах, строительство больших домов, высотных. Это просто для летучих мышей счастье, потому что появляется очень много мест, где они могут зимовать, где они могут укрываться, жить под отливами, под крышами и так далее. И очень много наших горожан, кто-то с ужасом, кто-то с радостью встречаются с летучими мышами. И вот такие животные очень часто попадают в центр реабилитации летучих мышей ДГТУ. И мы сейчас, помимо того, что мы помогаем мышам жить и сосуществовать с людьми, мы проводим достаточно интересные научные исследования о том, как летучие мыши могут влиять на будущее человека.
Алексей Михайлович, давайте успокоим многих наших слушателей и скажем, ну, я забегаю вперед, что летучие мыши, они не опасны для человека, по крайней мере, которые живут у нас в Ростове, да?
Конечно, однозначно. Ну, в первую очередь, там, как это ни странно, но многие люди считают, что летучие мыши могут питаться кровью. Так вот, в России нет летучих мышей-вампиров, это первое. И второе, нашими учеными несколько лет велись исследования, и установлено, что летучие мыши вот Ростовской области и средней полосы России не могут распространять такие опасные болезни, как там ковид или геморрагические лихорадки. То есть наши летучие мыши совершенно безопасны и могут жить рядом с нами и приносить огромную пользу, уничтожая комаров и многих вредителей.
О да, сейчас с наступлением тепла это будет очень актуально. Многострадальный вопрос о питании. О, сколько копий сломано в этих битвах. Часто можно услышать мнение, что сухие корма только вредят нашим животным. Вот так ли это? И является ли вот эта сушка пресловутая полноценным рационом?
Ну, как бы тут я могу сказать и как ветеринарный врач, и как заводчик, что хорошие сухие корма, хорошие, ну, готовые корма, они не обязательно сухие, это могут быть консервы, это могут быть паучи, ну, и так далее, это могут быть сухие корма. Они полезны для животных, потому что есть владельцы животных, у которых несколько поколений питомцев выращено на готовых кормах, которые прекрасно на них существуют. Вот восприятие готовых кормов как не очень правильного типа питания происходит исключительно из человеческого мышления, mm-hmm. потому что людям хочется разнообразия, деликатесов и так далее. Животные же лишены этого недостатка, они просто как бы едят. И поэтому и собаки, и кошки прекрасно существуют на хорошего качества готовых рационах. Другой вопрос, что сейчас немного поменялась ситуация, и, например, многим животным не хватает диетических кормов. И вот я разговаривал с медиками, которые занимаются диетологией, они говорят, что у вас большое счастье, потому что вы можете предложить ветеринарным пациентам готовую диету. С людьми это очень сложно получается, приходится балансировать, еще что-то делать, плюс люди начинают есть то, что им нельзя. Да? И вот диетология у людей развивается, немного отстает от ветеринарной диетологии. Вот. И сейчас с диетами у нас как бы перебои существуют, и возникает ситуация, когда опять-таки нашим ученым, ветеринарным врачам, инженерам нужно применять свои знания и создавать новые диетические рационы для животных.
И еще один вечный спор. Недавно, кстати говоря, с друзьями сошлись, так сказать. Должен ли быть корм в свободном доступе у собаки? Или вот нужно ее кормить в установленное время? Ну вот, я не знаю, лет 20-25 назад мне как голову вбили, так я и несу это знание, что у кошки корм должен быть всегда, а у собаки в определенное время. Я ошибаюсь или все-таки рациональное зерно есть?
Нет, вы много лет несете просвещение в общество. Именно так и есть. Кошки – это животные, которые одиночные, охотятся, ну, изначально, да, из засады, и поэтому у них их питание должно осуществляться все время и понемножку. И более того, если кошку не кормить какое-то время, несколько дней, то очень часто развиваются такие тяжелые патологии, как, например, липидоз печени же, там, или жировое перерождение, когда кошка может погибнуть. А вот собаки, они относятся к социальным животным, к стайным хищникам, и вполне себе легко обходятся одноразовым питанием. И считается, что это абсолютно нормально. И практика показывает, что это так и есть.
Алексей Михайлович, ну и последний вопрос на сегодня. Он такой тоже достаточно важный. Многие владельцы кастрируют своих питомцев. Вот им это вредит? Либо это, наоборот, улучшает их качество жизни и, не знаю, сохраняет там мебель дома?
Знаете, на сложные вопросы нет простых ответов. Как бы, если мы будем исходить из того, что ничего лишнего в организме живого существа не бывает, ну, просто за время эволюции все лишнее исчезло, да, то, конечно же, кастрация – это лишение там, питомца какого-то, какой-то важной иногда даже системы органов. И это может внести какие-то изменения в функционирование организма. При этом есть статистика, которая говорит о том, что кастрированные собаки и кастрированные кошки живут дольше, чем некастрированные. И это, ну, такая хорошая информация. Поэтому мне кажется, что нужно исходить из следующего. Если собака ценное племенное животное, если владелец планирует получать потомство, да, то, конечно же, кастрировать не нужно. Но если собака, даже ценное племенное животное, вышла уже из репродуктивного возраста, либо это животное не планируется использовать в разведении, то лучше после того, как организм полностью физически разовьется, животное покастрировать, и тогда всем жить будет легче, и питомцу, и владельцу.
Алексей Михайлович, я вас благодарю за то, что вы в столь ранний час снова принимаете участие в нашей программе. Я всегда получаю от наших бесед большое удовольствие. Друзья, у нас на связи был Алексей Ермаков, российский ученый-ветеринар, декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета, профессор, доктор биологических наук и лучший ветеринарный врач России по версии команды проекта «Лучшие собаки России». Громадная вам еще раз спасибо и хорошего дня.
Ну что, дорогие друзья, на этом все. Я с вами прощаюсь ровно на неделю.